С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Неугомонная душа не знает нам ни в чем покоя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире с вами рубрика «Художественные чтения». Кто-то из великих сказал про великого. Он был лектором человеческих душ. И, наверное, действительно это было так. Уездный лекарь, врач, доктор Антон Павлович Чехов. Он умел подметить тонкости и прелести человеческой души и так умело описывал их в своих произведениях. Рассказывал нам таким образом, что мы плакали и смеялись. И вот сегодня мы вновь обращаемся к наследию, к литературному наследию великого классика. Предлагаем вашему вниманию заключительную часть цикла художественных чтений по мотивам литературных произведений Антона Павловича Чехова «Чеховские юморески». Антон Чехов, «Зеркало».
Под новогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало. Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей. Отражение ее лица, рук. Зеркальные рамы. Все это уже давно заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется. Изредка вспыхивает заревом. Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но тем не менее она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чьих-то глаз. Потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы. Лицо. Брови, борода, заслуженный, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет все. Смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Вне его, как на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И не мудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение. Невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее.
А мне опять твой голос чудится. Жизнь моя, боль моя.
Она слышит его голос.
Встреча сбудется. Ведь так мала земля. Мне все дорога.
Видит, как живет с ним под одной кровлей. Как ее жизнь постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы, и Нелли отчетливо во всех подробностях видит свое будущее. На сером фоне мелькают картины за картинами. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пес. В докторских окнах потемки, кругом тишина. Ради Бога, шепчет Нелли. Ну вот, наконец, скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку. «Доктор, дома?» «Спят», — шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. «Только что с эпидемией приехали. Не велено будить-то». Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она как сумасшедшая бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути 2-3 стула, она, наконец, находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели, одетый, но без сюртука. И, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом. «Муж болен», — выговаривает она. Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными неподвижными глазами. «Муж болен», — продолжает Нелли, сдерживая рыдание. «Ради Бога, поедемте скорее, как можно скорее». «А?» — мычит доктор, дуя на ладони. «Поедемте и сию минуту, иначе... страшно выговорить, ради Бога!» И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания способны тронуть камень, но доктор глядит на нее. «А?» — мочит доктор, дуя на ладонь.
«Поедемте и сию минуту, иначе... страшно выговорить, ради Бога!»
И бледная, Измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и не с места. «Завтра приеду», — бормочет он.
«Это невозможно», — пугается Нелли. «Я знаю, у мужа тиф. Сейчас, сию минуту вы нужны».
«Я того, только что приехал», — бормочет доктор. «Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен. Абсолютно не могу. Абсолютно. Я сам заразился. Вот». И доктор сует глазам Нелли максимальный термометр. Температура к 40 идет, но абсолютно не могу. Я даже сидеть не в состоянии. Простите, я лягу. Доктор ложится. «Но я прошу вас, доктор!» — стонет в отчаянии Нелли. «Умоляю, помогите мне, ради Бога!»
«Это невозможно!» — пугается Нелли. «Я знаю, у мужа тиф! Сейчас, сию минуту вы нужны!»
«Я того, только что приехал», — бормочет доктор. «Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен. Абсолютно не могу. Абсолютно. Я сам заразился. Вот». И доктор сует глазам Нелли максимальный термометр. Температура к 40 идет. Абсолютно не могу. Я даже сидеть не в состоянии. Простите, я лягу. Доктор ложится.
«Но я прошу вас, доктор!» — стонет в отчаянии Нелли. «Умоляю, помогите мне, ради Бога! Соберите все ваши силы и поедемте! Я заплачу вам, доктор!»
«Боже мой! Да ведь я уже сказал вам». Ах. Нелли вскакивает, нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать. Думается ей, что если бы он знал, как дорог для нее муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление, и свою болезнь. Но где взять красноречие? «Поезжайте к земскому доктору», — слышит она голос Степана Лукича.
«Это невозможно! Он живет за 25 верст отсюда, время дорого, и лошадей не хватит. От нас сюда 40 верст, а отсюда к земскому доктору почти столько. Нет, это невозможно, поедемте, Степан Лукич. Я подвига прошу, ну совершите вы подвиг, жальтесь».
Тут жар, дурь в голове, она не понимает. «Не могу. Отстаньте.
Но вы обязаны ехать. И вы не можете не ехать. Это эгоизм. Человек для ближнего должен жертвовать жизнью. А вы отказываетесь поехать. Я в суд на вас подам».
Нелли чувствует, что говорит обидную, незаслуженную ложь. Но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям. В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять его умолять, вызывать к состраданию, как самые последние нищие. Наконец доктор сдается. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит, ищет свой сюртук. Вот он, сюртук,
помогает ему Нелли. Позвольте, я его на вас надену. Вот так. Едемте, я вам заплачу. Всю жизнь буду вам признательна. Но что за мука? Надевший сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю. В передней долгая мучительная возня с калошами, шубой. Пропала шапка. Ну вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать 40 верст. И у ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма. Низги не видно. Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать. Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски. «Гони! Гони!» – просит Нелли кучера. К 5 часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота. Колодец с журавлем, длинный ряд конюшен и сараев. Наконец, она дома. «Погодите, я сейчас», — говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовую на диван. «Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним». Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застает доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет. «Пожалуйте, доктор! Доктор!»
«А?»
«Спросите у Домны», — бормочет Степан Лукич.
«Что?»
«На съезде говорили, Власов говорил...»
«Кого? Что?»
И Нелли к великому своему ужасу видит, что у доктора такой же бред, как у ее мужа. Что делать?
«К земскому врачу», — решает она.
За сим следуют опять потемки, резкий холодный ветер, мерзлые кочки. Страдает она и душою, и телом. И чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы природы не хватит никаких средств, никаких обманов. Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава. Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единицами, разлукой. Из 5-6 карапузов, наверное, умрет один. Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастье представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передний гробовщик. К чему
это? Для чего? Спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа. И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти. Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у ее ног. Другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет. Я, кажется, уснула, думает она, легко вздыхая.
В нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» сегодня в заключении цикла
«Чеховские юморески»
по литературным произведениям Антона Павловича Чехова прозвучал рассказ «Зеркало» в исполнении заслуженной артистки России Марины Габченко. Всего вам доброго, храни вас Господь!